Чёрный Монте-Карло. Слова — это здорово, Маркус. Но не пишите для того, чтобы вас прочли. Пишите, чтобы вас услышали. Книга моя продвигалась. Часы, проведенные за письменным столом, постепенно обрастали бумажной плотью, и во мне возрождалось неописуемое, казалось бы, навсегда забытое чувство. Я словно наполнялся, наконец, жизненной силой, из-за нехватки которой все во мне прежде функционировало неправильно. Мне словно кто-то нажал на кнопку в мозгу и внезапно включил его, как будто я вновь вернулся к жизни. Я чувствовал себя писателем. День у меня начинался еще до рассвета. Я отправлялся бегать, пересекал Конкорд из конца в конец со своим мини-дисковым плеером в ушах. Потом, вернувшись в отель, заказывал целый литр кофе и садился за работу. Я снова мог рассчитывать на помощь Денизы. Я позвал ее обратно из Шмида и Хансена, и она согласилась вернуться на службу в мой офис на Пятой Авеню. Я посылал ей написанное по электронной почте, а она вносила правку. Закончив очередную главу, я отправлял ее Дугласу, чтобы узнать его мнение. Забавно было наблюдать, сколько сил он вкладывает в эту книгу. Я знал, что он не отходит от компьютера в ожидании следующей главы. И при каждом удобном случае он напоминал мне о неумолимо приближавшихся сроках, повторяя: «Если мы не закончим вовремя, нам крышка!» Он говорил «нам», хотя фактически ничем в этой ситуации не рисковал, просто был так же заинтересован в успехе, как и я. Думаю, Дуглас испытывал сильное давление со стороны Барнаски и пытался меня от него уберечь. Барнаски боялся, что я не уложусь в срок без посторонней помощи. Он мне уже несколько раз звонил, дабы сказать это лично.
«Вам надо взять негров, иначе вы ни за что не справитесь. У меня на это есть целые команды. Вы набрасываете в общих чертах, а они пишут».
«Никогда», — ответил я. «Эту книгу пишу я за нее отвечаю, и никто это за меня не сделает».
«Ах, Гольдман, как вы надоели со своей моралью и честностью. Сейчас все пишут книги чужими руками. Вот Энн, например, никогда не отказывается от негров».
«Энн пишет книги не сам?» Он издал свой характерный дурацкий смешок.
«Ну, конечно же, нет. Как вы хотите, чтобы он выдерживал такой ритм? Читатели не хотят знать, как Энн пишет книги и вообще, кто их пишет. Все, чего они хотят, это каждый год в начале лета уйти в отпуск с новой книжкой Энн. И мы им ее даем. Это называется коммерческий подход».
«Это называется обман публики», — отозвался я.
«Обман публики. Пф, Гольдман, вы просто непревзойденный мастер высокой трагедии».
Я дал ему понять, что никто, кроме меня, писать эту книгу не будет. Об этом не может быть и речи. Он потерял терпение и сорвался на грубость.
«Гольдман, по-моему, я вам отвалил за эту грёбаную книжку $1 000 000, и вы могли бы быть позговорчивее. Я сказал, что вам нужны мои негры, значит, они будут работать, мать вашу».
«Успокойтесь, Рой, книгу вы получите в срок, при условии, что прекратите отрывать меня от работы бесконечными звонками». Тут Барнаски начал просто ругаться, как извозчик.
«Черт вас раздери, Гольдман! Вы сознаете, надеюсь, что с этой книгой я поставил на карту свои яйца? Свои яйца! На карту! Я вложился на куеву хучу бабла и рискую репутацией одного из крупнейших издательств страны. Так что если дело не выгорит, если книжки не будет из-за ваших капризов или еще какого говна, и я пойду ко дну, вас я тоже утоплю, имейте в виду. И так, чтобы не выплыли».
«Я учту, Рой, буду иметь в виду». Барнаски, помимо чисто человеческих недостатков, обладал врожденным даром маркетинга. Рекламная кампания в виде громадных плакатов на стенах Нью-Йорка только стартовала, а моя книга уже сейчас была книгой года. Вскоре после пожара в Гусиной бухте он выступил с громким заявлением.
«Где-то в Америке скрывается писатель, который хочет выяснить правду о том, что же произошло в 75-м году в Авроре. Но это неудобная правда, и кто-то готов на все, чтобы заставить его замолчать».
На следующий день «Нью-Йорк Таймс» поместила статью под заголовком «Кто охотится за Маркусом Гольдманом?». Естественно, моя мать ее прочла и тут же мне позвонила.
«О боже, Марки, где ты?»
«В Конкорде, в отеле «Ридженс», номер люкс 208».
«Замолчи сейчас же!» — закричала она. «Я не хочу знать!»
«Но, мам, ты же сама...»
«Если ты мне скажешь, я не удержусь и скажу мяснику, а он своему приказчику, а тот скажет своей матери, а она кузина консьержа Фелтоновской школы и уж точно ему скажет, а этот паразит пойдет и расскажет директору, а тот все разболтает в учительской, и скоро весь Монтклер будет знать, что мой сын сейчас в 208-м люксе отеля «Ридженс» в Конкорде, и тот, кто охотится за тобой, придет и зарежет тебя во сне». «Кстати, а почему номер люкс? У тебя подружка? Ты собираешься жениться?»
Я услышал, как она кричит отцу.
«Нельсон, подойди к телефону. Марки собрался жениться».
«Мама, я не собираюсь жениться. Я один в номере». Гэхэллоуд, сидевший в моей комнате и поглощавший весьма плотный завтрак, не нашел ничего лучшего, как крикнуть «Эй, я тоже здесь!»
«Кто это?» —
тут же заинтересовалась мать. «Да никто».
«Не говори, что никто. Я слышала мужской голос. Маркус, я должна тебе задать крайне важный медицинский вопрос, и ты честно ответишь той, что носила тебя в животе целых 9 месяцев. В твоей комнате прячется мужчина? Гомосексуалист?»
«Нет, мама, это сержант Гэхэллоуд, он полицейский. Он вместе со мной ведет расследование, а заодно старается, чтобы мои счета за обслуживание не похудели».
«Он голый?»
«Что? Ну, конечно, нет. Это полицейский, мама. Мы вместе работаем».
«Полицейский? Я, знаешь ли, не вчера на свет родилась. Бывает такая музыка, когда мужчины хором поют. Бывает байкер весь в коже, и водопроводчик бывает, и индеец, и полицейский».
«Мама, он самый настоящий полицейский».
«Марки, заклинаю нашими предками, бежавшими от погромов. Если ты любишь мамочку, прогони из своей комнаты этого голого мужчину».
«Мама, я никого прогонять не буду».
«О, Марки, зачем ты мне звонишь и меня расстраиваешь?»
«Это ты звонишь, мама».
«Потому что мы с твоим отцом боимся этого сумасшедшего преступника, который тебя преследует».
«Никто меня не преследует. Газеты преувеличивают».
«Я каждое утро и каждый вечер заглядываю в почтовый ящик».
«Зачем?»
«Зачем? Зачем? И он еще меня спрашивает, зачем? Из-за бомбы?»
«Вряд ли кто-нибудь подложит вам бомбу, мама».
«Нас взорвут! Мы умрем! И так и не порадуемся внукам. Ты доволен собой? На днях, вообрази себе, за отцом до самого дома ехала огромная черная машина. Папа вбежал внутрь, а машина встала на улице прямо рядом».
«Вы вызвали полицию?»
«Ну, разумеется. Приехали 2 машины с сиренами».
«И?»
«Это были соседи. Эти негодяи купили новую машину, даже не предупредив нас. Новую машину. Все говорят, что скоро будет страшный экономический кризис, а они покупают новую машину. Разве это не подозрительно, а? Думаю, муж занимается наркоторговлей или чем-то в этом роде».
«Мама, ну что за глупости ты говоришь?»
«Я знаю, что говорю. И не разговаривай так со своей бедной матерью, которая с минуты на минуту может погибнуть от бомбы. Как твоя книга?»
«Двигается и быстро. Через месяц должен закончить».
«А чем она кончается? Может, тот, кто убил девочку и хочет тебя убить?»
«Вот это моя единственная проблема. Я до сих пор не знаю, чем кончается эта книга». Под вечер понедельника, 21 июля, когда я писал главу, где Нола и Гарри решают вместе уехать в Канаду, ко мне в номер влетел Гэхэллоуд. Он был невероятно возбужден и первым делом схватил бутылку пива из мини-бара. «Я был у Элайджи Стерна», — сообщил он. «У Стерна? Без меня?» «Не забывайте, что Стерн подал в суд на вашу книгу. Короче, сейчас расскажу». Гехловуд объяснил, что появился у Стерна без предупреждения, чтобы визит не выглядел официальным, и встретил его адвокат Стерна, Бо Силфорд, бостонский гений защиты. Он был в спортивном костюме, весь потный, и сказал: «Дайте мне 5 минут, сержант, быстренько приму душ и буду в вашем распоряжении».